This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Что он говорит, нежно так Христос тебя зовет, поспеши к нему, тебя он ждет, о, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Зов любви Его ты слышишь, но зовет тебя мой брат. Только им одним ты дышишь, только им одним Бога. Христос тебя зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу по.
поспеши. Что ты споткнулся, стань иди Христу опять. Боже, ты уж пошатнулся, сможет Он тебя поднять. Нежно так Христос тебя зовет, поспеши к Нему. Тебя Он ждет, О, приди к Нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Сколько раз ты, друг, падал, но вставал и шел к Христу. А теперь такой упрямый, ты не веришь ничему. Нежно так Христос тебя зовет, поспеши к Нему, тебя Он ждет.
Поспеши. 15-летняя Лидия все больше и больше худела, но не по причине строгой диеты. Лидия объясняет: «Я связалась с плохой компанией. Я знала, что это неправильно, но сверстники оказывали постоянное давление. Вскоре у меня появился друг, который принимал наркотики. Но что общего это имело с уменьшением ее веса? Моя совесть до того меня мучила, — говорила она, — что я не могла есть. Я бы все отдала за чистую совесть». Восьмилетнего Мишу застали за тем, что он сам себя истязал. Он рассыпал на полу зерна риса и, мучаясь, стоял на них голыми коленками. Почему? Миша ослушался родителей и решил сам себя наказать. «Я думал, что меня перестанет мучить совесть, если я накажу сам себя», — говорил мальчик. Оба подростка реагировали, и притом довольно сильно, на то, что Библия называет совестью. Да, нечистая совесть может причинить боль и эмоциональное страдание. И наоборот, если она чистая, мы испытываем удовлетворение и радость. Кто-то может сказать: вот к чему доводит ваша Библия. Вот как она влияет на детские души. В какое угнетенное состояние она вводит. Да, это так, я согласен с вами. Именно так. Но, пожалуйста, послушайте эту радиопрограмму дальше, и вы узнаете еще более что-то важное, чем то, что вы знаете. Есть у христиан одна песня, знаменитая песня, и слова в ней такие: «О, благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Обратите внимание на второй куплет этого гимна. «Сперва внушила сердцу страх, а затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой». Более 100 лет назад Карло Коллоди сочинил свою знаменитую повесть для детей о Пиноккио, деревянной кукле-мальчике, который имел особый талант попадать в затруднительные ситуации. То и дело, Пиноккио испытывал наказание или выговор со стороны говорящего насекомого, сверчка Джимини. На самом деле, этот сверчок являлся совестью Пиноккио. Подобным образом мы могли бы сравнить свою совесть с голосом или тревожным сигналом, который раздается до или после того, как мы совершаем какой-нибудь неправильный поступок. Но в отличие от сверчка Джимини, наша совесть находится внутри нас. Библия описывает ее как внутреннего свидетеля, который дает показания относительно правильности или неправильности какого-либо поступка. Послушайте послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Но как возник этот дар совести? О добре и зле мы, конечно, многому учимся от родителей, от других людей, и все же Библия показывает, что совесть – нечто врожденное. Мы прочитали с вами о том, что язычники
по природе делают законное. Этим они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Когда-то Жуковский написал вот такое четверостишье. «Сколь неизбежна власть твоя, гроза преступников, невинных утешитель, о, совесть наших дел закон и обвинитель, свидетель и судья». Кто из нас не знаком со своим внутренним голосом, называемым совестью, который то обвиняет нас изнутри и гнетет, то дарует чувство радости и удовлетворения за соделанное? Этот наш внутренний контролер и судья неподкупный и беспристрастный. Подобно тому, как голодный не может убедить себя в том, что он сыт, а изнуренный трудом убедить себя в том, что он бодр и полон сил и энергии, так и мы не можем убедить себя, что поступили хорошо и правильно, когда совесть обличает нас в том, что мы поступили плохо.
Из тумана впечатлений, рассекая волны лжи, в неизвестном направлении плыл корабль с названием «Жизнь». Не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче? Громче совесть, господа! Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено. Так не хочется досрочно опускаться с ней на дно. Может, гавань где-то рядом, стоит только повернуть, дотянуться бы хоть взглядом, разглядеть бы что-нибудь. Ну скажите, где же кормчий? Кораблю грозит беда. Надо сделать совесть громче, громче совести, господа. Ураганом небо дышит, снова жизни шторм грозит, но в минутное затишье голос совести звучит, и звучит, как откровение, все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение, от него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.
Итак, что же такое совесть? Давайте посмотрим определение словарей. Словарь Ушакова. Совесть – внутренняя оценка, внутреннее сознание моральности своих поступков, чувство нравственной ответственности за свое поведение. Словарь Брокгауза и Ифрона. Совесть – нравственное сознание человека, выражающееся в оценке собственных и чужих поступков на основании определенного критерия добра и зла. Толковый словарь Владимира Даля говорит, что совесть – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувства, побуждающие к истине и добру, отвращающие от лжи и зла, невольная любовь к добру и к истине, порожденная правда в различной степени развития. Словарь по общественным наукам вот так говорит о совести. Моральное осознание того, что является добром и злом. Общее у всех этих определений то, что совесть является нравственным сознанием человека. Итак, совесть – это способность различать добро и зло, побуждающее человека делать осознанный выбор в пользу человека. Но какова природа совести? Одни считают совесть природным инстинктом человека, другие считают совесть частью его разума, третьи считают совесть частью человеческой воли, тогда как четвертые полагают, что совесть является производной чувств и эмоций человека. Так ли это? Об этом мы поговорим сегодня в нашей радиопрограмме. Итак, первое. Является ли совесть одним из инстинктов? Если бы совесть была производной человеческих инстинктов, то она бы побуждала людей делать только то, что им приятно, выгодно, а также то, что позволило бы им выигрывать в борьбе за существование. Но в действительности нам всем хорошо известно, что совесть часто побуждает человека делать именно то, что ему не только невыгодно, но и неприятно. С точки зрения эволюции, совесть является человеческой слабостью. Она нисколько не делает человека сильнее, а наоборот, гарантирует ему полное поражение в жестокой борьбе за выживание, где выживают сильнейшие и более приспособленные. Кроме того, при помощи теории эволюции невозможно объяснить существование совести в человеке. Но здесь же следует обратить внимание и на следующий вывод. Совесть доказывает несостоятельность теории эволюции. Но, может быть, наша совесть – это продукт нашего разума? Давайте посмотрим и на эту сторону. Сам по себе разум не способен рассматривать одни действия как нравственные, а другие как безнравственные. Чтобы это делать, он должен руководствоваться совестью. Вне совести разуму свойственно лишь находить те или иные действия или поступки умными или глупыми, целесообразными или нецелесообразными, рациональными или нерациональными, и в конце концов выгодными или невыгодными, и не более. Именно совесть побуждает разум не только усматривать в тех или иных действиях личную выгоду или просчет, но и оценивать поступки с нравственной стороны. Как совести удается это делать? При помощи воздействия на разум, с помощью моральных доводов. Но, может быть, совесть является продуктом нашей воли? Совесть играет огромную роль в принятии решений, влияя на наш выбор. Но не стоит полагать, что воля и совесть – это одно и то же. Воля – это способность сделать осознанный выбор. Благодаря действию совести человек знает, как правильно – с моральной точки зрения поступить в той или иной ситуации. Тем не менее, человек может решить поступать так, как ему подсказывает его совесть, а может решить пойти против нее. Если бы совесть и воля были чем-то неделимым, то это было бы невозможно, и человек всегда бы поступал только по совести. Однако этого не происходит. Но, может быть, совесть является продуктом наших чувств? Хочу сразу сказать, совесть не является производной чувств и эмоций человека. Но, как ни странно, совесть способна взывать к нашим чувствам так же, как она взывает к нашему разуму. Как это происходит? Совесть побуждает человека делать хорошее и избегать делать злое, сопровождая хорошие поступки чувством радости и удовлетворения, а плохие поступки сопровождает чувством стыда, страха и душевными мучениями, которые часто называются угрызениями совести. Итак, мы выяснили, что совесть – это некая субстанция, способная взывать к нашим чувствам и эмоциям, воле и разуму, побуждая нас поступать в соответствии с тем, что мы считаем добрым и правильным. Но если совесть не является природным инстинктом, то как объяснить ее происхождение? Именно наличие совести свидетельствует о том, что в человеке действует какая-то другая сила, чье-то влияние, не подвластное человеку. Наличие совести, оказывается, свидетельствует о Творце, который при создании человека сотворил его, знаете как? Библия говорит об этом: по своему образу и подобию, вложив в его сердце свой святой закон, это способность различать добро и зло, и стремление поступать поистине. Кто-то когда-то произнес знаменитые фразы, и сегодня мы эти фразы называем народной мудростью или пословицами. И о совести часто можно слышать вот такие изречения: «Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека, совесть без зубов, а грызет». Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет. У кого совесть нечиста, тому и тень кочерги виселится. Как не мудри, а совести не перемудришь. Волосом сед, а совести нет. Совесть не волк, а ест поедом. Добрая совесть не боится клеветы, коль совесть чиста, спи спокойно до утра, а нечистая совесть спать не дает. Чистая совесть – лучшая подушка. Итак, я думаю, вы, дорогие радиослушатели, уже смогли понять, что сегодня наша радиопрограмма о совести.
В душе я слышу голос Пресвятой. Творец Вселенной говорил со мной. Он мне дарил мечту о дивном дне, когда я окажусь в его стране.
Доверься мне, войду в твою беду, в долине плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны моей стране блаженства и весны. Доверься мне, войду в твою беду, в долине плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны моей стране блаженства и весны.
Прошли года, но до сих пор со мной тот голос Божий дивный и святой. Порой его грехом я приглушал, но он всегда-всегда во мне звучал.
Доверься мне, войду в твою беду, в долине плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны стране блаженства и весны. Доверься мне, войду в твою беду, в долине плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны моей стране блаженства и весны.
Быть может, день желанный тот далек, но верю я, что после всех тревог, окончившись земною, буду с ним, с незримым ныне Господом моим.
Доверься мне, войду в твою беду, в долине плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны моей стране блаженства и весны. Доверься мне, войду в твою беду, в долине плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны моей стране блаженства и весны. Доверься мне, войду в твою беду, не плача я тебя найду. Ты веришь, дикий явью станут сны моей стране блаженства и весны.
Нельзя отрицать тот факт, что совесть присуща человеку, так сказать, от природы. Надо также признать, что вряд ли есть на свете человек, который не носил бы в душе свои ее голоса. Пусть в самом первобытном, скрытом виде, так как если бы совесть изредка стучалась в его двери или тихим голосом взывала к нему из глубины или вдруг озаряла своим лучом его настроение и злодейство. Давайте сейчас посмотрим библейские ответы на вопросы о человеческой совести. Во-первых, откуда появилась совесть? О том, когда Бог сотворил человека, в Библии говорится: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То, что отличает человека от животных, это дыхание жизни. Еврейское слово «нешамах», оно переведено как «дыхание жизни». Дыханием жизни, человеческим, отдельным от души и тела в своем предназначении. Вот это дыхание жизни дало человеку две вещи, которых нет ни у одного животного. Первая – это способность познавать Бога, и вторая – способность отличать правильное от неправильного. Если же мы можем сказать, что дыхание жизни дало человеку человеческий дух, после чего был приведен в действие его разум, и имея такой разум, он мог думать и принимать решения. Но у животных тоже есть разум. Именно дух человеческий, происшедший от дыхания жизни, то есть от Бога, сделал человека непохожим на животных. Нешамах, или дыхание жизни, стало духом человеческим, и это дало одному лишь человеку способность лично познавать Бога и способность отличать правильное от неправильного. Предназначение совести указано в Библии как светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Душа – это разум, дух – это совесть и способность познавать Бога, тело – это плоть. Нешамах, дыхание жизни, стал духом человека с его совестью, испытывающей человека. Это и есть совесть человека. Это та часть человека, которая говорит ему, когда он неправ. Тогда в Едемском саду Бог вложил в человека чистейшую совесть в сердце Адама и Евы. Но что-то стало совестью человека, и сегодня Библия говорит о совести человека и дает ей следующую характеристику, что совесть бывает чистая, совесть бывает порочная, оскверненная, нечистая и прожженная. Почему же совесть человека стала такой? Давайте снова заглянем в Эдемский сад. Наши прародители согрешили в Эдемском саду. Во время грехопадения образ Божий в человеке был поврежден, и совесть человека стала ущербной по причине греха. И вот послушайте, как отреагировал человек, когда Бог представил пред лицо Адама его грех. Он так же, как и Ева, стал придумывать различные отговорки. Ни один из них не чувствовал сожаления по причине того, что их совесть была деформирована и повреждена. Тоже можно сказать и о первом сыне Адама, Каине. Даже когда Бог уличил его в убийстве собственного брата, он не ощущал никакой вины, а только лишь оправдывал себя. Это показывает, что совесть человека после грехопадения в Эдемском саду была уже нечиста. Будучи уже ненадежной и поврежденной, нечистой, совесть передалась нам от Адама. Но то, что происходит дальше, становится еще хуже. Чем больше человек грешит, тем более оскверненной и испорченной становится его совесть. Чем больше человек грешит, тем более мрачной и ненадежной становится его совесть. О людях древнего мира нам говорится, что они осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Так написано в послании апостола Павла к римлянам, 1 главе, 21 стих. Уже ко времени Павла о людях говорится, что, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Для оскверненных и неверных уже нет ничего чистого, потому что осквернены их ум и совесть. И когда люди продолжают грешить, они выжигают свою совесть тем, что грешат все больше и больше, тем самым сжигая совесть свою. Беда современного человечества состоит в том, что оно как бы разучилось переживать совестный акт и отдаваться ему, что весь его ум и вся его образованность есть мертвое и отвлеченное действие рассудка, неплохо соображающего о целесообразности разных средств, но ничего не разумеющего в вопросе о священных целях жизни. Беда в том, что современный человек научился относиться критически к священной и иррациональной глубине совести, ограждать себя от ее голоса и иронически подсмеиваться над совестными людьми. К сожалению, среди современной интеллигенции царит все более укореняющееся воззрение, будто умному человеку, собственно говоря, решительно нечего делать с совестью. У него много других дел поважнее, ему надо приспособиться к сложным законам общественности, хозяйственности, политики, для того, чтобы научиться комбинировать эти законы в свою собственную пользу и на этом построить свое благополучие. Жизнь становится все сложнее, труднее, борьба за существование требует все большего внимания и напряжения. Причем здесь совесть? Что она может дать, кроме новых и притом бесплодных осложнений и забот? Пускай над ней увозятся люди сентиментальные, глупые и неприспособленные к реальной жизни, а им, умным, современным, не до этого. И это указывает на то, что просвещенному и безрелигиозному человеку наших дней предстоит вступить на путь больших страданий и потрясений, потому что совесть не есть какое-то сверхдолжное и недоступное обыкновенному человеку дело праведника или отшельника, ненужное рядовому человеку и бесполезное для интеллигентного слоя. Напротив, совесть нужна каждому человеку. И не только в великие поворотные моменты его жизни, но и в ежедневных делах и в обыденных отношениях. И то, что совсем не тронуто ее лучом, оказывается не только недоброкачественным в смысле духовной ценности, но и жизненно непрочным, некрепким, а в высшей степени подверженным распаду и в личной, и в общественной жизни. Совесть есть живая и цельная воля к совершенному, поэтому там, где заглушается совесть, все начинает делаться недобросовестно, все снижается, обесценивается, становится никому не нужным. От научного исследования до фабричного продукта, от преподавания в школе до ухода за скотом, от канцелярии чиновника до уборки улиц. Совесть – есть первый и глубочайший источник чувства ответственности. Поэтому там, где это чувство угасает, воцаряется всеобщее безразличие к труду, безразличие к результату труда и творчества. Что же может создать безответственный судья, политик, врач, офицер, инженер, кондуктор, пахарь? Совесть есть основной акт внутреннего самоосвобождения. Поэтому там, где совесть исчезает из жизни, внешняя свобода теряет свой смысл. А политическая свобода начинает извращаться. Человек теряет доступ к свободе, и ему остается только две возможности в жизни. Или повиноваться законам из корысти и страха, уподобляясь лукавому и неверному рабу. Или не повиноваться законам, всячески изощряясь безнаказанном правонарушении и уподобляясь непойманному преступнику. Совесть есть живой и могущественный источник справедливости. И представьте, если перестанет существовать совесть и справедливость, какой суд будет в вашей стране? Какими станут чиновники? Какой будет торговля? Какую жизнь поведет богатый слой общества? Какая эксплуатация низших классов водворится в той стране? Какое негодование начнет накаливаться в них? Какая революционная опасность повиснет над государством? И, наконец, там, где совесть вытравливается из жизни, ослабевает чувство долга, расшатывается, гаснет чувство верности, исчезает из жизни начало служения, повсюду воцаряется продажность, взяточничество, измена, дезертирство, и все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится невозможной. Совесть есть то светлое, из которого исходит, пронизывая всю жизнь, лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия. Если бы однажды злому духу ночью удалось погасить в душах спящих людей все лучи совести, хотя бы на сравнительно короткое время, то на земле воцарился бы такой ад, в котором самые злые сновидения не могли бы дать нам верного представления. Иммануил Кант говорит: «Есть две вещи, которые меня поражают. Звездное небо надо мной и нравственный закон, закон совести во мне. И то, и другое, по мнению Александра Мени, является отражением Бога. Григорий Сунаилд говорил: «Вкусить мучения совести здесь и в будущем не всех удел, а одних тех, кто грешит против веры и любви. Она, совесть, держа меч ревности и обличения обнаженным, без жалости мучит повинных. Кто противится греху и плоти, того она утешает, а кто подчиняется им, того преследует, пока не покаются. И если не покаются, мучение переходит с ними в другую жизнь, и там продлится вовеки». Совесть – одна из чудеснейших даров Божиих, полученных нами от Него. Это как бы сама Божия сила, раскрывающаяся в нас в качестве нашей собственной глубочайшей сущности. То, на что указывает нам совесть, к чему она зовет, о чем она нам вещает, есть нравственно совершенное, порой не самое приятное, не самое полезное, не самое целесообразное, но нравственно лучшее, совершенное. Помните, спокойная совесть – это чистая совесть. И к этой чистой совести люди стремятся сегодня. Эту чистую, спокойную совесть хотят люди иметь. Но, как известно, огромная часть времени и сил расходуется именно на то, чтобы избежать мук совести. При этом диапазон используемых возможностей невероятно широк. От пьянства до внезапного увлечения рыбалкой, филателией и другими увлечениями, хотя в последних самих по себе нет ничего предосудительного. Я хочу сказать, что единственным способом восстановления внутреннего мира и согласия с совестью является лишь покаяние. И я должен предупредить сегодня тебя, дорогой мой слушатель, что ваша совесть уже когда-то была повреждена в момент вашего рождения. Вы унаследовали разрушенную совесть от вашего праотца Адама, поэтому еще когда вы были ребенком, ваша совесть уже действовала иногда неправильно, потому что она была нечистой. К этому еще добавились грехи вашего детства. Всякий раз, когда вы лгали вашей матери, ваша совесть осквернялась. Всякий раз, когда вы что-то воровали, всякий раз, когда вы списывали что-то в школе, всякий раз ваша совесть все более и более осквернялась, пока, наконец, вы не стали ее выжигать. Грехами мы выжигали нашу совесть. Мы сжигали ее, порой со странной улыбкой на лице, со смехом, и в это время мы прикладывали раскаленное до красна железо греха, снова и снова выжигая нашу совесть все большими и большими грехами, которые я даже не буду именовать сегодня. Некоторые выжигают свою совесть с дикостью, получая величайшее наслаждение от совершаемых грехов. Нет необходимости сегодня называть их. Вы знаете, что это за грехи. Вы знаете, как они выжигали вашу совесть. Любой грех выжигает совесть. Ведь согласитесь, каждый совершенный грех совесть осуждает. И всякий раз, когда мы не хотим признаться в грехе, когда мы не хотим покаяться в нем, мы заглушаем свою совесть и сжигаем ее. Священное Писание призывает человека беречь свою нравственную чистоту. Послушайте, вот что записано в Библии. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Однако из Библии мы также узнаем о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Итак, мы все являемся грешниками, все до одного, запятнавшими свою совесть грехом. Как же нам быть? Неужели мы навеки обречены? Наша совесть нуждается в очищении, и в то время, когда одни люди пытаются заглушить голос совести, кто в алкоголе, кто в наркотиках, кто в еще каких-то развлечениях и увлечениях, другие люди идут в храмы, чтобы как-то там заглушить свою совесть. Посмотрите, сколько вокруг различных религий. Каждый из них пытается помочь человеку приблизиться к святости. Почему люди сегодня с такой охотой становятся жертвами различного рода культов, сект? Да дело в том, что совесть не перестает беспокоить человека, заставляя его ощущать свою греховность и ущербность перед святым Богом. Психиатры утверждают, что некоторые их пациенты больны только потому, что не знают, как остановить угрызение совести. Иногда даже люди совершают самоубийство, потому что не могут жить, мучаясь осуждением. И дьявол показывает им ложный путь – самоубийство. Но они не понимают, что совесть будет терзать их за неправильные поступки. Это одно из самых страшных мучений. Посмотрите на любую религию мира. Все они пытаются каким-то образом приблизиться к святости. Почему человек так религиозен? Потому что совесть человека говорит ему: «Ты неправеден перед Богом, ты падший, ты несовершенный». Но никакая религия, никакая духовная практика не сможет очистить нашу совесть от порочных дел. Слышишь, друг мой, никакая религия, никакая духовная практика. В 9 главе послания к евреям в книге Библии говорится о том, что может очистить нашу совесть. Послушай, кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело. Но кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот одно единственное средство, что может очистить твою совесть и успокоить ее. Я знаю множество людей, которые раньше жили с прожженной совестью, нечистой совестью, порочной совестью, но когда они узнали Иисуса Христа, то стали другими людьми. Их отношения с окружающими, их характер изменился. И чем больше человек растет в вере, тем чувствительней его совесть. Он становится все более чувствительным к Богу и к тем, кто рядом с Ним. Во всей вселенной только одно может убрать грехи и очистить совесть – драгоценная кровь Иисуса Христа. Никакие молитвы, послушай, дорогой мой радиослушатель, никакие молитвы, никакие рыдания, никакие ритуалы, епитимии, обеты стать лучше, никакое чувство вины, время ожидания, ничто и никто, только кровь Иисуса Христа может удалить грех. Библия говорит: без пролития крови не бывает прощения. И это сделал Иисус Христос. Он пролил свою пречистую кровь. В нем не было греха, и потому эта кровь была святая, пречистая. И через эту кровь совесть наша может быть очищена и омыта. Я хочу предложить вам один пример. Предположим, вас оштрафовали за то, что вы поставили свой автомобиль в неправильном месте на стоянку. И вот перед вами стоит три проблемы. Во-первых, вы нарушили закон. Во-вторых, вы должны заплатить государству штраф. В-третьих, у вас на руках копия уведомления о штрафе, чтобы вы об этом не забыли. Теперь предположим, что у вас нет ни копейки денег, и вы не в состоянии заплатить штраф. Вы не можете просто выкинуть уведомление, потому что в полиции хранится копия, и если вы не уплатите, они подадут в суд. У вас действительно проблема. Это описывает наше положение всякий раз, когда мы грешим. Во-первых, мы нарушаем закон Божий, то есть совершаем что-то, что оскорбляет Бога. Во-вторых, у нас долг перед законом Божиим. В послании к римлянам говорится, что возмездие за грех – смерть. Это довольно жесткий штраф, который вы не в состоянии уплатить. И в-третьих, в вашей совести вина, подобно тому, как в вашем кармане уведомление о штрафе, неотступное напоминание о вашем проступке. Но вот добрая весть, лучшая весть, которая может быть в этом мире. Когда Христос умер на кресте, Его смерть полностью удовлетворила все требования закона Божьего к нам. Другими словами, наш долг за наш грех был уплачен. Слава Господу! Иисус Христос через свою смерть на кресте заплатил за все своей кровью. Итак, первые две проблемы решены Богом. Бог не помнит об оскорблении, и долг за грех полностью оплачен. Но что же с нашей совестью? Пятно вины, подобно уведомлению о штрафе, остается свидетельством совершенного нами греха. Вот где кровь Христа очищает нашу совесть. Поскольку смерть Христа уплатила долг за грех, то его кровь может теперь смыть свидетельство об этом долге. Это как со штрафом. Когда он уплачен, уведомление о штрафе можно разорвать и выбросить. Также может быть смыта любая вина на вашей совести. Это так легко пережить на опыте. Каждый раз, когда вы грешите и чувствуете вину внутри себя, вы можете просто открыться Богу и молиться примерно так: «Господи, Боже мой, прости меня за то, что я совершил сегодня. Благодарю Тебя, Господь, что на кресте Ты умер за меня и уплатил за грех, который я совершил. Господь, я верю, что этот грех прощен Тобой. Прямо сейчас, когда Ты слушаешь эту радиопрограмму, Ты можешь попросить об очищении Твоей совести, которая мучает Тебя. Ты можешь попросить Иисуса Христа о капле драгоценной крови, и ее будет достаточно, чтобы очистить твою совесть от всякого пятна, от всякой вины. Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друг мой, дорогой радиослушатель, Бог верен и праведен, запомни это. И Он по Своему обещанию готов сегодня очистить совесть твою от всякого греха и сделать ее чистой, способной правильно реагировать на все обстоятельства вашей жизни и помогать вам жить чистой, благой, угодной Богу жизнью. Я знаю, что сегодня меня слушают те радиослушатели, у которых совесть говорит, и говорит очень громко. Может быть, ты уже задумал совершить над собой какое-то насилие, как те дети, о которых я говорил в начале радиопрограммы. Друг мой, никакими делами, никакими ритуалами, никакими епитимиями, обетами ты не сможешь очистить совесть твою. Ты можешь поставить тысячи свечей, ты можешь совершать тысячи молитв перед иконами, но если кровь Иисуса Христа не омоет твою совесть, она будет оставаться нечистой, и ты будешь мучиться от этого. Только кровь Иисуса Христа может очистить твою совесть. Попроси, я прошу тебя, попроси об этом самого Господа, просто в своей молитве. Скажи Ему: «Господь, очисти совесть мою, я грешный человек, и прости мне все мои согрешения, да поможет Тебе сделать это Господь сейчас».
Из ран Спасителя текла струей святая кровь, и грешным всем она несла прощение и любовь. Когда разбойник на кресте в мучениях умирал, страдальце рядом, что висел, он Бога вдруг узнал. Без Господа блуждала я, напрасно мчались дни, но мне Христос прощение дал своей святой крови. Без Господа блуждала я, напрасно мчались дни, но мне Христос прощение дал своей святой крови. Ручей чудесный я нашла, он жизнь мне изменил. Когда за Господом пошла, прощение получи. Приди к Нему и ты, мой друг, лишь во Христе покой. Прими из рук Его святых дар жизни неземной. Без Господа блуждала я, напрасно мчались дни, но мне Христос спасение дал своей святой крови. Без Господа блуждала я,
напрасно мчались дни. Но мне Христос спасение дал своей святой крови. Ран Спасителя текла струей святая кровь, и грешным всем она несла прощение и любовь. Когда разбойник на кресте распятый умирал, страдальце рядом, что висел, он Бога вдруг узнал. Без Господа блуждала я, напрасно мчались дни. Но мне Христос спасение дал своей святой крови. Без Господа блуждала я, напрасно мчались дни. Но мне Христос спасение дал своей святой крови.
Время нашей радиопрограммы уже закончилось. Наша радиопрограмма выйдет на следующей неделе в этот же день и час. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам в Америке по телефону 540-421-46-81. А я прощаюсь с вами. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений. До встречи.
Доносится голос издали столетий. Держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетие. В молитве Спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою слышишь, сердце наполнишь. В знойной пустыне, в битве с неверием, дай сохранить мне святость и верность. Слышать отрадно дыхание ветра. Держи, что имеешь, пока я приду. Верю, слышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне, в битве с неверием, дай сохранить мне святость. Покоя бреду, пусть только не смолкнет небесное эхо. Держи, что имеешь, пока я приду, пока.